У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». В порядке исключения, может быть, даже в качестве некоторой передышки вот в этой избирательной гонке, мы позволили себе сегодня поговорить с вами о себе же, точнее, о своем же, о радио в большом смысле слова, о том, что такое радио для тех, кто его слушает, и для тех, кто его делает. Я представляю вам гостей нашей сегодняшней программы. Это журналист радио «Эхо Москвы» Матвей Гонопольский. Здравствуйте, Матвей. И с нами на связи из Праги журналист радио «Свобода» Игорь Померанцев. Даже вот не на связи, это когда на связи, когда по телефону, а в Праге. Студии Игорь Померанцев. Здравствуйте, Игорь. Игорь, доброе есть контакт? Утро, отлично, есть. Здравствуйте. И никого из них долго представлять, конечно, не нужно. Все вы прекрасно знаете их обоих. Однако же есть одна вещь об Игоре Померанцеве, которую я должна сказать, и которую не все знают. Он недавно издал книгу, которая называется «Служебная лирика». Она целиком посвящена радио, вот в широком смысле эфиру, и в узком смысле радио «Свобода», где Игорь непосредственно и работает. И это очень необычная форма, по-моему, разговора о радио и о его сущности. И мы обязательно поговорим об этой книге, и стихи тоже послушаем, и обсудим книгу. Матвей Гонопольский ее читал. Но сначала я сформулирую вопрос слушателям. Как сделать радио более притягательным для аудитории? Пожалуйста, пишите нам сейчас на пейджер по телефону в Москве 96143, абонент «Радио Свободы». СМС присылайте по номеру +7 903 743 2801, а телефон мы включаем во второй части нашей программы. И я сразу же хотела обсудить с коллегами вот некоторые, на мой взгляд, противоречивые цифры. Только что состоялся съезд Национальной ассоциации вещателей, там был учрежден новый экспертный совет по рекламным доходам. И вот он обнародовал такие обнадеживающие цифры, что зафиксирован беспрецедентный рост радийного рынка, объем которого в этом году должен составить 550 миллионов долларов. Это все рекламных доходов, бюджетов. А в прошлом году он был всего 300 миллионов. Но вот рекламные доходы растут, а влияние радио как-то не слишком растет. Я читаю опросы социологические, такие СИКИ-25, и по всем этим опросам радио уступает вдвое, втрое по влиянию и по информированию аудитории. Телевидения. Там 76% предпочитают информацией пользоваться из центральных телеканалов, дают такие цифры в ЦИОМ, 27% только получают информацию от радио. Совершенно меня поразил опрос, который провел Фонд общественного мнения в августе 2007 года. Он дал основные каналы получения информации. Дал телевидение, дал газеты, а про радио дал вот какую цифру. Доля тех, кто не слушает радио, такая-то. То есть он не дал долю тех, кто слушает, а дал долю тех, кто не слушает, и привел довольно странные, по-моему, там проценты влияния радиостанции. Но я с ними не согласна, не буду даже их приводить, потому что там он немного дал той станции, которая, считаю, гораздо больше того заслуживает. И, наконец, я вот в заключение своего монолога приведу слова Владимира Познера. Он говорил их давно, в 2004 году, когда НТВ уже закрылось, старое НТВ, а «Эхо Москвы» все еще, к счастью, работало и работает до сих пор. И его спрашивали, ну почему так, почему вот «Эхо Москвы» не трогают, а все-таки дают возможность людям как-то функционировать. И он говорит, наверное, с точки зрения властей, влияние радио сегодня в России ничтожно по сравнению с влиянием телевидения. Например, добиться серьезных результатов на выборах с помощью радио или, например, прессы невозможно, а с помощью телевидения возможно. Я заканчиваю приводить все свои цифры и факты, которые, с одной стороны, говорят о росте доходов, а с другой стороны, о очень невысоком влиянии радио, и обращаю Матвею Гонопольскому вопрос, почему так?
Ну, потому что это неправда. Это не потому, что я работаю на радио. Собственно, я достаточно, в общем, известный телевизионный человек. Просто телевидение действительно электорально, но оно электорально прежде всего потому, что еще с советских времен телевидение должно было быть в каждой дырке. Телевидение, конечно, притягательно. Мы видим эту картинку, телевидение умеет развлекать. Ну и параллельно телевидение умеет давать ту дозу пропаганды, которая необходима. Когда президент Путин, например, говорит, что люди шакалят там где-то у посольств, то, конечно, это слово образное, как и все, что говорит наш президент. Другое дело, когда после программы «Время» и после программы «Вести» совершенно симметрично появляются две позорные в журналистском смысле, да, это и не журналистика, собственно, работы, где показывают портреты этих шакалов. Человек все-таки хочет увидеть все в полноте, так сказать, и взлет, и падение. Поэтому Я бы не пророчил смерть радио, потому что, помните, в фильме «Москва слезам не верит», там говорили, что все будет сплошное телевидение, так сказать. Ну, как видим, это не происходит. Пока у человека не появилась вторая пара глаз, чтобы, например, радио слушать в машине, радио будет существовать... Потому что телевидение никак в машине слушать нельзя. И, кроме того, суть у радио совсем другая. Радио – это твой друг, который находится постоянно рядом с тобой. Это форматы, которых нет на телевидении. Например, кто может позволить себе, например, 2 часа общаться с радиослушателями? Или, например, у меня была передача «5 часов с Гонопольским», где я... Ну, это канальная такая передача, где были разные передачи, но, тем не менее, я со слушателями был 5 часов. Телевидение не может быть другом. Радио может быть другом.
Игорь, что же вы считаете, мы, может быть, напрасно ждем от радио, что оно будет как-то влиять, что радио это не агент влияния, это друг, как говорит Матвей, может, и не надо стараться там что-то такое из себя выжимать, чтобы подействовать на кого-то чем-то?
Елена, действительно, я думаю, что напрасно. Я думаю, что вот в чем проблема. Ведь газеты, я имею в виду так называемую желтую прессу, таблоиды, они ведь тоже стремятся стать телевидением. Ну, возьмите известные такие, там, скажем, английская желтая пресса, Sun, немецкая Bild, чешская Блеск, там огромное количество фотографий, и под ними крупным шрифтом какие-то заголовки, мало что значащие. Речь идет о выборе между картинкой и словом. И картинку гораздо проще проживать, обсосать, понять. А слово, так или иначе, оно требует интеллектуального осмысления. Поэтому радио должно знать свое место. Это скромное место, но почетное.
Так, то есть вот мы сошлись на том, что радио не должно чего-то там тщиться из себя, пыжиться и надувать щеки.
А... мне кажется, что Игорь сказал не то, что сейчас вы хотите сказать. Радио должно знать свое место. Это, знаете, как место, например... ну, как место, например, выдающегося поэта, как Бродского, да? Можно сказать, что место Бродского, например, в стороне, но эта сторона весит больше, чем весь центр и все правое и левое вверху и внизу, понимаете? Есть такая, вот Игорь, я прочитал его биографию, он был он вырос в Черновцах, он, естественно, знает украинский язык, у казаков украинских... у них была такая поговорка, это времен Богдана Хмельницкого, она звучала так: «Шануймося, братья, бо мы того варти». Тут много непонятных слов, но в переводе это обозначает очень простую вещь, я всегда ее цитирую, это вообще лозунг моей жизни. Давайте себя уважать, потому что мы этого, ну, стоим, вартисть – это стоимость, стоим, достойны, понимаете? Радио – это очень достойная вещь. В радио не важно, как ты выглядишь. Радио, я бы так сказал, химически чистая история, потому что многие писали мне, когда я там с Бумонда моего, вот традиционного, перешел на Бумонд телевизионный, потом в какой-то степени стал что-то делать на телевидении, многие мне говорили, что исчезла некая загадка там, понимаете, да? Радио действительно загадочно, только голос, который тебе что-то говорит. И потом вдруг выясняется, что человек... Это, знаете, как Брежнев. Многие говорят, что советская власть рухнула там не из-за низкой цены за баррель нефти, о чем договорился Рейган с вот этими замечательными... с ОПЕК, когда он обрушил цену, и Советский Союз умер, как говорят, одна из причин. Я думаю, что Советский Союз погубило телевидение, потому что товарищ Сталин не зря мало выступал по телевидению, ну, не было телевидения, в смысле, мало его показывали, потому что одно дело голос и некая такая таинственность, да, другое дело, когда ты видишь, ба, да, оказывается, это небесное сияние, оно в прыщах, и у него вообще морщины, и у него мешки под глазами, так и радио, вот радио несет эту загадочность, да, и когда видишь потом человека, ты думаешь, боже, неужели это вот тот идол, на которого я молился, и ведь у литературы, у слова, да, говорят, почему литература первична? Потому что, когда ты читаешь произведение, ты сам в голове выстраиваешь кино вокруг этого произведения. Понимаете, да? А когда ты... Почему всех не устраивают экранизации? Потому что они не соответствуют... Понимаете, ну вот взять, например, Лукаса «Звездные войны». Представляете, Лукас, при том, что он сделал безумные «Звездные войны», они ничто по сравнению с теми «Звездными войнами», которые я выстроил в голове, когда, предположим, если бы я читал первоисточник.
Я поняла, к чему нам нужно стремиться, чтобы нас представляли, чтобы мы были такими, какими нас себе представляют.
Абсолютно.
Продолжим после анонса.
Уважаемые господа журналисты, не оставьте адвокатов без гласия, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката. Ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С вами Матвей Гонопольских, Москвы, Игорь Померанцев, Радио Свобода. Говорим о радио, задаем вопрос слушателям, как делать радио более притягательным для вас, что мы должны для этого делать. Ждем ваших сообщений и звонки во второй части. И я уже сказала, что Игорь Померанцев написал книгу «Служебная лирика» о радио. И вот есть там такие слова в этой книге. Он приводит цитату Велимира Хлебникова, которую очень-очень обидно читать сегодня. Пишет так Велимир Хлебников, или говорит, когда-то сказал: «Малейшая остановка работы радио вызвала бы духовный обморок всей страны, временную утрату ею сознания. Радио становится духовным солнцем страны, великим чародеем и чарователем». Игорь, вы считаете, радио далеко ушло? И в какую сторону от этой цитаты, от этой точки опоры?
Я сначала дополню слова Матвея по поводу радио. Он говорил поэтично, а я, как человек, пишущий стихи, как раз хочу добавить какие-то рациональные соображения. Я долго жил в Германии и часто слушал радио всяких земель. Райнальд Пфальц, Бавария и так далее. Там очень высокий уровень, очень высокий класс радио. Почему? Потому что вот земельные правительства, они помогают этим радио. Они помогают финансово, при этом не хватает их заглотки. Для чего они это делают? Чтобы в эфире звучали сложно подчиненные и сложно сочиненные предложения. Они напрямую связаны с экономикой, с финансами, с культурой. Это выгодно государству, когда люди в состоянии говорить сложно, значит, они будут сложно думать, они будут хорошо ориентироваться в сложном мире. Вот это такое мое рациональное соображение. А что касается замечания Хлебникова, оно субъективно в лучшем смысле этого слова. Дело в том, что радио и поэзия живут в одной стихии. Это воздушная стихия. И радио, и стихи идут горлом. И, конечно, это чувствовал и Хлебников. Да не только Хлебников, кстати. Пастернак очень любил радио, охотно сотрудничал с радио. Мандельштам, оказавшись в ссылке в Воронеже, тоже работал на радио. Поэты чувствуют, что это их стихия, воздушная стихия, свободная стихия.
И я предлагаю вот что сделать с вашей книжкой, Игорь, как поступить. Я предложила и вам, и Матвею Гонопольскому прочитать те стихи из книги, которые вот вы считаете нужным прочитать, важным, может быть, интересным, любопытным, может быть, даже с плохой, то есть там, с негативной точки зрения, что вот вы не согласны. Например, Матвей читает стихотворение, говорит, я не согласен, я так не думаю. Или он читает то, что ему нравится. Как он решит? Вот давайте с Матвея начинаем. Матвей, что вы выбрали для себя, чтобы прочитать нашим слушателям?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что с поэзией ты не можешь быть несогласным. Вообще с любым литературным произведением ты не можешь быть несогласным.
Можешь.
Если... Нет. Если это не пропаганда, понятно, да, по жанру? А если это действительно литература, в широком смысле этого слова, то ты не можешь быть с этим не согласным.
Знаменитая... Это твое и не твое.
А,
это
нет,
мое,
твое
а это...
или... Нет, твое или не твое, это другое.
Это
но
не
ты
то, что согласен,
судить
согласен.
То, что сказал Константин Сергеевич Станиславский, судить художника по законам им созданным. В книге, которую я рекомендовал бы, она, я так понимаю, продается в Москве, купить не только радиожурналистам, она называется «Служебная лирика». Вообще, это уникальная книга в том смысле, что журналист радийный пишет про радио. Я выбрал как раз некоторые стихотворения, мне непонятные. Они, почему? Потому что они посвящены какому-то миру переживаний с Игоря, которые там у него, так сказать, вот по его жизни, да, вот это его мир, так сказать, они немножко закрыты. Но есть стихи поразительные, потому что, собственно, они касательно к радио, но о людях. Собственно, там все стихи о людях, но вот какие. Ну вот, например, я два прочитаю стихотворения, они совершенно поразительные. Вот он пишет про радио «Свобода». Ну, не знаю, может, про BBC, не знаю про что. «У нас в здании нет уборщиц, одни уборщики. Вот как я это заметил. Пожилой уборщик в зеленом комбинезоне читал в лифте журнал, английский журнал, «Экономист». Вошел другой уборщик и попросил у коллеги журнал. В обмен предложил International Herald Tribune и Independent. Я впервые вгляделся в их лица. Это были центральноевропейские диссиденты с вялыми глазами, робкими губами. Кажется, я узнал их. Лет 20 назад я видел их фотографии в лондонском журнале Index of Censorship. Они и тогда работали мойщиками окон, трубочистами, и при этом были поэтами. Наши стихи печатали рядом. Я даже вспомнил в лифте одну строчку этого Милана. «Мойка окон — это всего лишь мойка окон, и никаких метафор». Знаете, это очень интересно. Это про людей, которых жизнь в их странах вытолкнула в другую страну, но они, в общем, несут какое-то в себе достоинство. Ну, в общем, классно, классное стихотворение. Еще одно стихотворение, которое меня поразило. Вот знаете, есть какой-то, ну, какой-то набор слов, который нас не занимает, а вот Игоря он занимает. Он пишет об 11 сентября, о 9.11. «Да что они, коллеги, зарядили, в это нельзя поверить, это невозможно себе представить, это не укладывается в голове. Почему не укладывается? Может, голова такая? А когда хуту, это племя, на корню вырезали тутси, и сербские каратели насиловали в спецлагерях мусульманских женщин по военно-стратегическим соображениям, это укладывалось? Действительно, думали, что в мире есть страховая компания, США, сверхстраховая компания, а оказалось, что гарантий нет ни у кого. Но где же была ваша воля к жизни, инстинкт выживания, когда на глазах исчезло племя тутси, почти миллионное племя тутси?»
Как мы с вами совпали, я тоже хотела стихотворение попросить прочитать.
Поскольку слово «тутси» в сознании, во всяком случае, россиянина, ассоциируется только со смешной комедией американской, где известный актер переодевается в женщину. Это такая вот история. И вот еще одно стихотворение. Я прошу прощения, что я много времени занимаю.
Нормально.
Но вот я читаю эти стихотворения, которые по миру и ощущения связаны со мной. Но одно стихотворение совершенно поразительное. Его вот действительно мог написать только человек, который не просто любит слово, но его чувствует. Мы с вами знаем, что вот, например, вот все сейчас ведутся от бразильской музыки, от вот этой Цезарии Эворы, которую я не очень люблю, но я люблю вот бразильские босановы, Жобима и так далее. И вот очень странно, когда бразильский, ну, бразильский, он же португальский язык, он тебя шокирует, когда ты его слышишь, но когда начинаешь петь, понимаете, то что-то он там растворяется. И вот Игорь пишет: «Есть странные языки, сами по себе уродливые, а песни на них красивые. Вот, к примеру, португальский, насквозь изъеден шипящими, а в песнях их не слышно. Или греческий, его дракон выдохнул, весь серый пропах, а песни чистые-чистые. Сегодня раскопал андалузскую канте, джонде или йонде, я не знаю, как это произносится, горловую, глубинную. Ее вроде бы не человек, а наждачная бумага поет. Больно, щекотно, еще, еще». Эти стихи вообще, вот то, что я прочитал, вот эти три стихотворения, дорогого стоят. Это такая поразительная история, которая и, ну, не знаю, насколько поэтически, но вот человечески очень точная. Ну, вот пока у меня все, у меня еще есть стихи.
Спасибо, Игорь. Я вот заметила, что одно стихотворение я тоже отбирала, чтобы попросить вас прочитать. А в одном вы совпали с Матвеем, вот эти языки вы тоже хотели прочитать нашим слушателям. Но, однако же, я знаю, что вы... Вот я посмотрела, как вы подбирали стихи, которые вы хотите в эфире прочитать. Это все-таки об эфире, это все-таки вот голоса. У вас такое отношение к голосам особенное. Я знаю, что на нашем радио особенно, и все признают, что ваше отношение к голосам не идет ни в какое сравнение ни с чьим. Пожалуйста, теперь вы, что вы хотите нам прочитать сегодня?
Да, я все-таки скажу несколько слов. Кстати, мое отношение особенное, это очень просто. У меня акустическая мотивация в моей работе на радио, а не политическая или прочие. Это для меня главное. Вот это столкновение звуков, голосов, поскольку я все-таки считаю, что радио может быть видом искусства, жанра. Еще я хотел вот что добавить. Я хотел сказать Матвею, что источников вдохновения было много. Это не только там BBC и не только, конечно, «Свобода», но это и, конечно же, «Эхо Москвы». моя книга «Служебная лирика», она персонажная, в ней есть герой, у него есть имя, его зовут Иосип Акакиевич. Ну, это такая тварь дрожащая.
Да, иногда он у вас Мегагерцевичем становится.
И понятно, почему он Акакиевич. То есть понятно, откуда он родом, какого он племени, из какой шинели он вышел. Так вот, мой герой, он маньяк, он сумасшедший, он озабочен одной идеей, у него есть идея фикс. Это оживить всех людей, пропустив их через радио в космос, и таким образом подарить им бессмертие. Вот это такая у него идея фикс. И помимо вот, я хотел добавить, почему «Эхо Москвы» для меня источник вдохновения. Книга персонажная, в ней есть герой, это мой старый герой, я о нем пишу уже об Иосипе уже более 30 лет. Первый рассказ был «Немного о тебе, Иосип», более 30 лет написанный. Так вот, я просто считаю, «Эхо Москвы» — это не совсем радио, это очень странное радио, оно само по себе выдающееся. Я думаю, что это замечательное политическое кабаре, персонажное, где у каждого есть своя роль, все играют свои роли. Это как комедия дель арте, там свой Арлекин, Пьеро, Бабай свой доктор Чума. Так что «Эхо Москвы» для меня это важный источник вдохновения. Теперь все-таки, да, я прочту несколько стихотворений, и я прошу вас помнить, слушателей, книга персонажная, она лукавая. Мыслитель-библиотекарь Н.Ф. Федоров, 1829-1903, считал воскрешение мертвых единственной задачей человечества. За это его называли фантазером, утопистом, чудаком. Как получилось, что я оказался федоровцем, сам не знаю. Я выпустил в космос тысячи голосов. Это значит, что по законам физики эти голоса будут жить вечно. Кто бы мог подумать? Какой-то служащий, с геморроидальным цветом лица, блеклым голосом, каждый день ходит в контору, кого-то записывает, а после, да, после дарует людям бессмертие. У меня в железном шкафу архив. При нем солидное радиокладбище. С каждым годом оно все богаче. Люди умерли, а голоса свежи, сочны. Я украдкой даю их в повторах. Пусть проветрится. Выпущу. Не поймают. Кыш! Кыш! Последняя смена. 6 утра. Еще минуту назад ты был компьютерным червем, белой мышью с красными глазами. Но стоило зайти в студию, надеть наушники, щелкнуть по носу микрофон, и ты уже демон, парящий над землей со свежими, как роса, новостями.
Мы ненадолго с демоном прощаемся и с Матвеем Гонопольским. И я объявлю, что в час дня программа «Человек имеет право» выйдет. Тема будет «Преследование ассоциации в защиту прав избирателей». Участвует много гостей, ведет программу Карен Агамиров. Очень важная тема. Мы продолжим час прессы с Матвеем Гонопольским и Игорем Померанцевым после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Челябинской области пассажир пригородного электропоезда взорвал гранату и погиб. Больше никто не пострадал. На станции Аша милиционер обратил внимание на мужчину в поезде, у которого из кармана торчал предмет, похожий на гранату. С ним стали вести переговоры, а пассажиров в это время эвакуировали. В этот момент неизвестный взорвал гранату и погиб на месте. США отвергли обвинения президента России Владимира Путина в давлении на ОБСЕ в вопросе отправки наблюдателя на парламентские выборы в Россию. В Шатойском районе Чечни в перестрелке ранен милиционер. Во время проведения военнослужащими внутренних войск и сотрудниками милиции спецоперации произошло вооруженное столкновение с моджахедами. Им удалось скрыться. Совет министров обороны стран СНГ продлил мандат командующего коллективными миротворческими силами в зоне грузино-абхазского конфликта Сергея Чебана. Вместе с тем идет подбор новой кандидатуры на эту должность с учетом требований Тбилиси, заявил глава Минобороны России Анатолий Сердюков после заседания Совета в Астане. Во Владивостоке снят с выборов в городскую думу бывший мэр города, депутат Госдумы Виктор Черепков. Суд отменил его регистрацию кандидатом в депутаты, мотивировав это тем, что избирательный штаб Черепкова превысил финансовые расходы на агитационную компанию. Соединенные Штаты вслед за Европой выразили глубокую озабоченность задержанием российских оппозиционных лидеров. Соответствующим заявлением сегодня выступил президент Джордж Буш. Иран разработал новую ракету дальнего радиуса действия. Об этом сообщило иранское агентство «Фарс» со ссылкой на министра обороны Мустафу Мохаммада Наджара. Ракета «Ашура» способна поражать цели на расстоянии в 2000 километров. Эта информация не подтверждается из независимых источников.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. Мы говорим сегодня о том, что такое радио для тех, кто его слушает, и для тех, кто его делает. Гости нашей программы – это журналист радио «Эхо Москвы» Матвей Гонопольский и журналист Радио Свободы Игорь Померанцев. Мы слушаем книгу Игоря Померанцева «Служебная лирика», которая целиком посвящена радио. В этой части программы мы включаем телефон прямого эфира. Я напомню, что слушателям мы задаем вопрос, важный для нас, как сделать радио более для вас привлекательным. И телефон прямого эфира 8 800 222 12. Включаем пейджер в Москве 9614 тройки абонент Радио Свобода. СМС присылайте на номер плюс 7 903 743 2801. Все это время висел пейджер, сейчас заработал, и уже вот сразу же мне вывалились все сообщения за все это время. Так, значит, я читаю подряд, да, все, что пришло, чтобы отдать должность слушателям, которые написали, а мы не читали. Включили «Эхо» с 22 августа 90-го года. За это сегодня лишены обратной связи, так как СМС недоступно. Круглосуточно делим вас со свободы. И вы приложили к этому руку. Спасибо Шендеровичу, Латынину, Киселеву, Альбац, великолепному Ореху и генерал-полковнику Бородину, пишет Ирина. Этот Бородин уже всех достал. Сначала мы восхищались этой рекламой, какая замечательная, но теперь уже да. я уже не могу.
Военные
меня
в нашей
колотят.
Жизни очень большую
роль. Да, это реклама гигиена, продуктов, свободных от генномодификации. Модифицированных чего-то там. Не врать и не бояться, голосуй за, вопрос нам задают почему-то. После информации и особенно аналитики нужно давать эмоциональное подкрепление. Юмор, музыка, тогда зомбироваться будут лучше. Этим уже я владела, отчасти кино. Такая схема существует в восточных традициях. Это совет Сергея Митрофанова. Радио «Эхо Москвы» так отличается некоторыми недостатками, перечисляется. Вам их нужно исправить, глядишь, и люди к вам потянутся, пишет слушатель добрый. Я потом перечислю, Матвею, эти недостатки после эфира. Все радиостанции, даже «Свобода» и «Эхо» часто занимают трусливую позицию. Например, о времени и месте проведения марша не объявляют, боятся. Вот не боятся, а объявляют. Я все время по их слушаю, объявляют, и мы объявляем. Статья брата Батурина о том, что Москва превратилась в огромную отмывочную яму, нигде не обсуждалось. У вас не гражданская позиция, а приспособленческая, ругается Олег Борисович. Не знаю, где эта статья. Посмотрю, Олег Борисович, для вас специально эту статью, где она, интересно, мне печаталась без судебного процесса потом со стороны его бывших родственников. В некоторых регионах Российской Федерации Ингушетия началась фильтрация интернет-контента, поэтому самое надежное средство распространения информации в тоталитарных странах – короткие волны, пишет Владимир Киселев из Междуреченска. Хочу сказать по поводу Ингушетии. Я читала один очень любопытный опрос, где спрашивали жители Ингушетии, кому они больше доверяют. Там соотношение было такое. Телевидение смотрит столько-то процентов, но доверяет ему на порядок меньше. Единственная станция, с которой было все наоборот, это «Эхо Москвы». Слушают там небольшой процент, допустим, ну, допустим, 8, а доверяют 14. То есть там вдруг произошло совершенно обратное.
Это тот же трюк, я позволю себе заметить, который произошел с нашими гражданами, которые уверены, что лучше всех на нынешних дебатах парламентских выступала партия «Единая Россия». 13% сказали, что выступление в дебатах «Единой России» им понравилось больше, чем других партий. Это было убедительно и очень хорошо. Я хочу сказать... Ну, во-первых, Лен, я хочу вам искренне выразить признательность радиослушателям. Конечно, «Радио Свобода» — это, ну, такая колыбель, что ли, свободного слова. Я помню, как еще при глушилках я ложился спать и слушал «Свободу». Там сам переделал радиоприемник на 13 метров и так далее, хотя мастерски собаки глушили. Я хочу сказать еще, почему не умрет радио. Дело в том, что радио предполагает собеседника. Вы знаете, что радио всегда говорит, ну вот звоните и так далее. Телевидение это не делает. И телевидение, оно вещает, оно тебя там обучает, развлекает, ну, разное делает, вправляет тебе мозги, но оно не твой друг. Телевидение менторское. Есть еще одна вещь, которая свойственна радио. Мне возражали. Мне, например, сказали, что сейчас же есть такая история под названием Skype и вообще вот как бы видео, да? И мне сказали, да, о чем ты говоришь? Видео, вот, например, скоро будут по телевидению принимать звонки по видео. То есть ты сидишь дома, я им сказал, минуточку, когда ты дома сидишь в папилетках с ненакрашенными губами и с невыставленным светом, а я вам хочу сказать радиослушателям, чтобы вы знали, что для того, чтобы получить нормальную картинку на телевидении, море света специального выставляется, чтобы тебя было видно,
некоторые
отбить от фона.
Некоторые ведущие возят с собой людей, возят которые свет, да. ставят им свет.
Поэтому да. Радио, тот в истинном смысле многоликий такой янус, умноженный на куб, на 25-ю степень, это твой многоликий собеседник, твой друг, человек, с которым ты можешь быть онлайн все время, душа рядом.
Как вам понравились воспоминания Юлиана Панича о вашем террариуме единомышленников, спрашивает Олег. Игорь, я не читала Юлиана Панича воспоминаний.
Ой, а зачем?
Не надо, да? Если
не
вы...
надо, не надо.
А вы читали,
можно,
да, Матвей?
Позволите, я не читал. Можно я еще пару стихов прочитаю? Я не хотел бы, чтобы мы замыливали тему, замечательную книжку.
Я просто досмотрю. Да. Так, я просто... Еще два сообщения. Привлекательность радио увеличится, если уменьшить время рекламы до 9 минут в течение часа, как это прописано в законе. Пишет Надежда. Радио — это моя любовь с детства. Чтобы она не умерла, не уходите из эфира. Вот видите, а вы говорите не читать. Я же не могу не читать такие замечательные сообщения. Хорошо. Матвей хочет...
Да,
хотелось бы Матвея еще раз...
Да.
Да, из книги Игоря Померанцева «Служебная лирика».
Значит, вот еще раз повторяю, что я выбрал те стихи, которые абсолютно мне понятны по-человечески. В студии таджик кинокомпания. Документалист едва не расплакался. Он рассказал, как снял в Дубае молодых иранцев, приехавших на Навруз, Новый год. Они плясали под рок-музыку и были счастливы. Но если дать эти кадры по телевизору, ребят на родине найдут и затопчут. В буквальном смысле. Еще одно стихотворение. Человек, который во многом... как и Паустовский с его временем больших ожиданий, началом неведомого века, как Ильф и Петров. Один из таких моих учителей в литературе, только он не знал об этом, был Джеральд Даррелл, знаменитый, это выдающийся человек, правда, благодаря таинственным переводчикам, гениальное чувство юмора.
Чудесное стихотворение.
И вот Игорь Померанцев пишет о Джеральде Дарреле. Когда умер Джеральд Даллер, когда умер Джеральд Даррелл, «Звери в моей постели», «Зоопарк в моем багаже» — это название книг. «Мне велели написать некролог. Я смешал голоса птиц, морских котиков, дельфинов, волков, слонов, макак и дал этот стон в эфир. А кто еще имел право отпевать Даррелла?»
Чудесное.
Потрясающее стихотворение. И еще одно. Я выбрал его на странице 74. Сейчас быстро найду. Вот. Дело в том, что у каждого из нас свое радиокладбище, и я ведь тоже, когда начал делать в 90-м году мой Бумонт, то все это сохранилось в аудио, и теперь многие люди ушли из жизни. И вот Игорь пишет. «Снова копался на радиокладбище, послушал кашель Газданова, сопение Адамовича. Их записывали в парижской студии». Изоляция там была никудышняя, да и кого интересовала частота звука в эпоху глушения? Мне казалось, что через акустический перископ я вслушиваюсь в жизнь на том свете. Я извлек голоса коллег с того света на этот, выгуливал их 15,5 минут, а после вернул на место. И вот дальше очень интересно он пишет. «Радио примиряется со смертью. Могу включить ее или выключить. Она под рукой и вовсе не страшная». Для меня здесь очень важна фраза «радио примиряется со смертью», потому что действительно вот эта сакральность вот этого ужасного явления, которое пока не побороли, но, наверное, после когда-нибудь через 100 лет или 200 поборят, вот действительно радио делает так... Вот опять же, видите, картинка, она плохая, потому что в 70-х, в 60-х снимали плохо, черно-белое и так далее. Радио дает голос, и ты не слышишь, что оно шипит. Эти люди всегда с нами. Как будто они не умирали. Нажал на кнопку, вот он говорит, выгуливал их 15,5 минут, а после вернул на место. Могу включить, могу выключить. В этом огромная роль радио в нашей жизни.
Спасибо, Матвей. А Игорь, я... Ну хорошо, я еще прочитаю пейджерное сообщение, такое к прозе жизни нас возвращает, передают вам большой привет ваши знакомые из Черновцов и говорят, что радио «Свобода», к сожалению, единственная претензия к радио «Свобода», что не ловится там круглые сутки, только через компьютер можно слушать. И, Игорь, вот нашел в архиве, могли бы вы прочитать стихотворение? Игорь?
Оно у меня под рукой.
Пожалуйста.
Вот как та самая кнопка, которая включает жизнь или смерть. Вот эти стихи. Нашел в архиве голос коллеги, запись 40-летней давности. Голос сочный, бесстрашный, не голос, а вся жизнь впереди. Спросил у секретарши его телефон. Позвонил за океан, представился, сказал, что делаю передачу о материи голоса. Как она мнется, ветшает, снашивается. Спросил, сможет ли он ответить на несколько вопросов. В трубке что-то зашипело. «Громче!» — закричал я. Зашипело громче. «Что? Каких вопросов?» «О голосе, как он мнется, ломается и испускает дух!»
«Испускает дух?»
«Громче!»
«Что?»
В трубке словно вода закипела, забулькала. А после оборвалось, после тишина, та самая, мертвая.
Грустно. Он
Матвей хохочет. Ну, правда,
Игорь, спасибо.
Это правда, вы понимаете, это правда.
Увы,
черт побери, это печальная правда. Да. И Альцгеймер правда, и вот все это правда, да.
Послушаем Олесю из Полесья, что она думает. Олесь, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Олеся, говорите, алло? Здравствуйте.
Алло.
Да.
Алло, меня перекрыли. Алло.
Олесечка, алло? Ну кто же вас алло? Перекрыл, моя хорошая? Нет, мы вас, вот видите, к вопросу о голосах, мы не перекрывали. Я хочу еще прочитать сообщение от Александра из Сызрани. Необходимо, чтобы оставшиеся радиостанции, несущие какую-то полезную информацию, были бы доступны для прослушивания по всей России. Вы не поверите, но при беспросветном засиле городского эфира музыкальными пустыми радиостанции наши недалекие власти так
ребята,
и не нашли в нем места для эхо Москвы.
Можно я прокомментирую,
пожалуйста,
вот эти жалобы? Да, ребята, дорогие друзья, все есть в интернете. Зайдите на сайт «Свободы», нажмите «Слушать прямой эфир» и слушайте 24 часа в сутки. Все, хватит стонов и жалоб, что в каком-то городе чего-то не слышно. Везде есть интернет.
Ой, нет, Матвей,
нет, подождите, вы
да
меня
нет.
не поняли. Подождите. Вы поймите, о чем я говорю. Я говорю... что сейчас прослушивание радиостанции уже не зависит от передатчика в том или ином городе, а только зависит от того, есть ли у вас в интернет. Все,
хорошо.
Монополия
Матвей...
этих передатчиков закончилась, и теперь
все,
только зависит от интернета.
Вот в Черновцах тоже написали. Интернет. Уважаемый Матвей Гонопольский, 20% населения России охвачено интернетом. Я думаю, это только охвачено, и я боюсь, что только 10% из этих 20 может заплатить за круглосуточный прием этого интернета. Это дорого. Но нет в России интернета в том объеме, в котором мы с вами мечтаем.
А почему государство должно платить за распространение свободы? Россия считает, что вы шакалите, понимаете? Поэтому слово стоит денег. Ваши там ЦРУ или кто там у вас, значит, вот это вы знаете, оно оплачивает то, чтобы радиостанция существовала, а граждане, вложитесь и слушайте, если вы хотите это услышать.
Игорь, пожалуйста, про ЦРУ еще прочитайте, и мы снова передаем слово слушателям про ЦРУ.
Да, охотно, да, ЦРУ как источник вдохновения. Ну, вот ЦРУ. Да вы что, не русский человек? Что вам это ЦРУ далось? Вы другие. Аббревиатуры забыли? ЧК, ГПУ, НКВД, МГБ, КГБ, ВКПБ, КПСС. Да что дурного вам ЦРУ сделало? Или вы дурак? Тогда о чем говорить? Да пошли вы!
Ну, там было, Игорь, написано, на что пошли. Там только, вот, правда же, очень корректно.
Ну, дайте слушателям свободу домыслить. Радио же
там нужно домыслить, пусть слушатели радио домыслят ту первую букву, которую Игорь и как человек интеллигентный заменил.
Могу сказать, буква «Ф».
Вот. Олеся, здравствуйте, с вами снова есть связь.
Да, здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, здравствуйте. У меня телефон спаренный, возможно, вот такие...
Это ваша пара поработала, да. Понятно.
Да,
так.
И вот я вам хочу сказать, радио же, оно работает, вещает от волн. Это же дуновение ветра. А дуновение ветра, оно может подуть из Алеутских островов, из севера, с Антарктики. Это же глашатый, божий глаз, это оглашенные. Это не то, что телевидение, оно же работает от кабеля, от кони, там картинки нужны. Поэтому радио – это божий глаз. И я убедилась в том, мы еще во Львове студентами ловили по ночам станции, там «Голос Америки», «Европу», и не могли никак поймать. А телевидение у нас сзади шло с картинками, мы внимания не обращали. И я уже вот прожив, поняла, что не всякий и каждый достоин слушать некоторые станции, как вот «Свобода», например, и как не всякий каждый достоин читать литературу высокую, и классику Достоевского, Толстого. Я 15 миллионов насчитала, что Толстого не читали «Война и мир» с его сносками, примечаниями на французском.
Олесь, поэтому... ну вот просто спасибо, других слов нет. Еще я добавлю сюда сообщение Николая, он пишет: «Радио для мыслящей части населения, а телевидение для всех». Вот так. Я напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы». С вами журналист радио «Эхо Москвы» Матвей Гонопольский и журналист Радио Свобода Игорь Померанцев. И мы спрашиваем вас, что же делать для того, чтобы радио было более привлекательным для аудитории. Пишите, звоните, присылайте сообщения СМС. И Сергей из города Балашов, Саратовской области. Сергей, я правильно ударение поставила?
Да-да.
Спасибо.
Добрый день. Угу. Уважаемые гости, уважаемые ведущие. Вы вот спросили, что нужно делать для того, чтобы привлечь внимание. А, ничего не надо делать, потому что телевидение, федеральный канал все делают за вас. Особенно после того, как такой вакханалий развернули по телевизору. Все больше и больше людей, которые не страдают никакими заболеваниями, отклонениями психическими, будут слушать ваши передачи. Я хотел бы тоже проявить свою солидарность по поводу... По-моему, Гомопольский сказал, что он в студентах слушал BBC, немецкую волну, Радио Свободу. То же самое и происходило со мной, с моими друзьями в начале 50-х годов. Ну, после, значит, событий 80-90-х годов вроде как необходимость отпала. Но сейчас вот вновь опять я слушаю Радио Свободу. Вот вам ответ, что нужно сделать.
Понятно. Что нужно
спасибо
сделать? Побольше,
большое.
Мы поняли, побольше такого телевидения, как сейчас, поняли. Надежда из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Добрый день.
Да, Надежда, жаль, что вы радио, по-моему, вы радио не выключили.
Алло.
Надежда, вы не выключили радио. Извините, пожалуйста, вы выключите сначала,
потом мы с вами еще раз. Добрый день.
Пожалуйста, здравствуйте.
Вот, дело в том, что я согласна с Гонопольским, что радио это, конечно, не умрет, по крайней мере, в ближайшее столетие. И что его роль по сравнению с телевизором, ну, по крайней мере, для большинства думающих людей, более такая важная. Но дело в том, что мыслями я переношусь в далекие военные годы, когда были еще маленькими детьми, совсем маленькими. И тем не менее, целый день работало радио, круглое такое радио. Какие же были передачи, какие были высоконравственные, как думали о детях, какие были сказки, артисты, Бабанова. Несмотря на войну, детские сады работали, кормили рыбьим жиром, давали витамины, новогодние елки устраивали детям. Никто не воровал, никто не мог подумать, что у детей, чьи отцы воюют, можно было украсть продукты, товары, можно было обманывать. Как заботился наш Иосиф Виссарионович, заклятый, всеми униженный, неблагодарное поколение, поэтому живем в такой помойке, что не помним хорошего.
Надежда, спасибо вам за звонок. Кстати,
Наденька,
сказать,
спасибо,
я добавлю...
Да, спасибо вам, моя золотая, за вашу фразу, за вот эти слова. И привет вам от миллионов расстрелянных, которые, к сожалению, не могут прийти к вам домой и там непосредственно дома вам объяснить, в чем несправедливость ваших слов. Но кости их, понимаете, которые гниют везде, они вот передают вам, Матвей, большой привет, да, и просят уже, вас немножко расслабиться.
Мы уже давно поняли, что есть люди, в семье которых пострадали, и люди, которых это лично не коснулось, и когда их это лично не коснулось, они помнят только хорошее. Михаил Матвеевич пишет, не голос Сталина с грузинским акцентом, а его образ на пленке завоевал всенародную любовь.
Может быть.
Игорь.
Елена, я
еще
под
раз,
рукой.
Еще раз, да, вы под рукой, здравствуйте, еще раз. Просто мы уже немножечко давно вас не слышали. Игорь, пожалуйста, прочитайте, знаете, вот профессиональное стихотворение, вот это просто про профессию, смешное, по-моему, прозаик.
Угу, сейчас. Знаете, я-то у вас под рукой,
а вот стихотворение прозаик.
Но у меня есть.
А я заинтригую. Я скажу первую фразу. Прозаик я обычно режу. Вот так она начинается, это стихотворение. Ну, пожалуйста, что у вас под рукой?
Значит, увы, заика, вот опять он станет жертвой, он не прозвучит.
Вот вы его как резали, так и будете резать дальше.
Да никак. Он не может выглядеть. Он может только звучать, но как? Умоляю, дай мне знак. Опять молчишь? Классический ландшафт. Горы, пустыня, море. Но есть еще акустический ландшафт. Бой часов, шум листвы, крик чаек, стоны любви. Вот в каком жанре надо работать. В пейзажной акустической лирике. Накай мне это человечество.
А цензура?
Как я цацкался со сверчками и цикадами, которых записал на Средиземноморском острове. Цитировал их тут и там. Да что я в них нашел? Любой человеческий голос в тысячу раз драматичней. Переслушал. Прошу прощения. Нет, сверчок не уступает.
Цензура?
Цензура. Самоцензура. Никогда не позволил себе заплакать в прямом эфире, разрыдаться. Почему? Разве слезы не так же естественны, как смех? А вот смеялся от души и даже хохотал, но ни разу не плакал. Что это значит? Что это за культура, не позволяющая вслух плакать? Разве это стыдно? Но почему я должен это сделать? Елена?
Посмотрим, при каких обстоятельствах это все-таки произойдет. Раз должны, значит, ведь сделайте. Георгий пишет, что нынешняя политкорректность требует, чтобы слово и радио тоже стали прыщавыми, что успешно выполняет радио-диджей. Прыщавое слово радио. Ну, образ, да. Николай Стулы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Говорите, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Я хочу ответить на вопрос, что нужно сделать для того, чтобы радио «Свобода» слушали больше. Нужно установить коротковолновый передатчик, круглосуточный, да? Потому что зря Матвей Конопольский говорит, что глушилки ушли в прошлое. Даже в Тульской области радио «Свобода» давится. А теперь у меня вопрос к Матвею Конопольскому. Почему канал «Russia Today», идущий на заграницу, является бесплатным, а для того, чтобы слушать «Эхо Москвы», я должен платить деньги, которые в Тульской области платят копейки. Тут учитель 3000 получает.
Спасибо вам за вопрос. Обратитесь к властям. Они определяют, что платное, что не платное.
Радио «Свобода» и «Эхо Москвы» переключаюсь, слушаю только вот эти две станции, переключаясь на любые другие, только исключительно при повторах передач. Всю богатую информацию о культуре, науке и самих СМИ черпаю только у вас, особенно после того, как вы обе очистились от высокомерия к слушателю, пишет нам Степанова. Гонопольский, ну ладно, это какая-то ваша, рассказывает Сагдалиев Рашид про одну из ваших программ, но
да,
это долго вспоминать.
Да ну, что же мы тут будем
вспоминать одну из программ.
Вообще эта передача не «Эхо Москвы» посвящена. Приятно, конечно, но давайте немножко другая тема.
Хорошо. Людмила Ивановна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста, как
делать радио? Добрый день, я как раз та самая Степанова, которая вам прислала о своих приключениях. Вы меня слышите?
Слышим, слышим прекрасно, Людмила Ивановна.
Вот. Дело в том, что очень много хорошего хочется вам сказать. Я действительно все время на вашем радио, несмотря на то, что я вечный ваш оппонент. Насколько вы вот знаете по моим... И делать вам ничего не надо. Вы настолько разнообразны, богаты. И главное, что вы круглосуточники. Вот. И вот это вот оставайтесь на сутках. А будем ли мы вас с вами спорить, или сопротивляться, или что-то говорить, это уже, ну, как бы наше право, вы нам его даете, понимаете? И то, что вы приглашаете людей к себе разных, действительно дает полный спектр мнений, а ведь иногда даже многим попадают на своих партийцев, что а что ты на Эхе выступал, а что ты на Свободе выступал. Да пусть все выступают, если есть возможность.
Хорошо, спасибо, Людмила Ивановна. Вот очень приятное для нас сообщение. Надо делать больше развлекательных и молодежных программ. Но вас, Радио Свобода, это не касается. Ваша станция ориентирована на другую аудиторию. Ну, в общем, это мое мнение, пишет Вова, 18 лет, из Нижнекамска. Но мне очень приятно, что, Володя, вы нас слушаете, 18 лет, из Нижнекамска, тем более так далеко. Так, что-то там безнравственно ругают. Вы знаете, кусочек, Вячеслав, из Калужской области дошел только кусочек вашей СМС маленький, поэтому вот что-то все равно безнравственно, а что безнравственно, не, к сожалению, не вошло. Матвей, вы бы хотели, у нас немного времени остается, что-то прочитать из книги «Служебная лирика»?
Нет, вы знаете, я не хочу сейчас читать стихов, а сказать хочу. Понимаете, радио, поскольку оно менее электорально, то оно может позволить себе то, чего не может позволить телевидение. И прежде всего быть очень личностным. Потому что если брать, например, «Эхо Москвы» или «Радио Свобода», это очень личностные радиостанции. Они состоят из такого... Как называется вот это в детстве? Мы смотрели вот трубка, да, калейдоскоп. Это вот такие кристаллики, каждый угловатый какой-то, квадратный, своего цвета. Вот как Игорь Померанцев, как другие ребята с «Радио Свобода». Понимаете, это люди, которые вот как бы вот жизнь свою открыли для радио. Это не то, что их профессия, это вот так, когда сживаешься вот с этим странным микрофоном и, так сказать, отпускаешь в себя людей, и себя пускаешь в этот эфир. Поэтому, когда мы говорим, что радио должно стать лучше, или, например, радио должно измениться, радио — это ведь, по сути, дешевый передатчик, который стоит копейки, с микрофоном или там с интернетом. И вся проблема получается тогда, что на радио должны прийти другие люди. А что такое другие люди радийные? Это значит люди, которые магией своего присутствия в эфире могут захватить аудиторию. Таких людей не очень много, но они есть, поэтому, безусловно, радио еще будет очень долго жить. На наш век, как и нефти, хватит.
Вот давайте мы на этих словах и завершим программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Вашими гостями были журналисты Игорь Померанцев и Матвей Гонопольский. Вела программу Елена Рыковцева, продюсер Наталья Гуреева. А через несколько секунд программа «Свобода в полдень» с самыми главными темами дня ведет программу мой коллега Виктор Нехедин. Я прощаюсь с вами до четверга.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.